Здравствуйте, мои любители страшных историй. Для тех, кто слушает нас в первый раз, я хочу сказать, что в описании к подкасту есть ссылочка на Литрес, где я публикую свои книги. Проходите, читайте, скачивайте. Я думаю, что вам понравится. Там много положительных отзывов. Кстати, на Apple подкастах мне в отзывах задали вопрос, и если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их писать на почту, которая указана в описании к подкасту. Также можете присылать туда свои страшные истории. Сегодняшняя наша история будет происходить в московском метро, а автор истории Антон Швиндлер. История называется «В камне». Вы, наверное, знаете, что в облицовочных плитах московского метро полным-полно всевозможной окаменевшей допотопной живности. Несколько лет назад я увлеченно разыскивал вмурованные в холодный камень оттиски древней жизни. Сначала я, как и все, штрудировал разные тематические сайты и форумы, разглядывал фотографии, сохранил их себе на жесткий диск. Потом мне стало этого мало, и я отправился по уже известным местам, чтобы увидеть все то, что видел только на мониторе компьютера. Да, это было потрясающе. Представьте, неисчислимую бездну лет назад в теплой воде копошился безвестный трилобит. Он прожил отпущенный природой срок или, быть может, пал жертвой несчастного случая, и его тело тихо легло на илистое дно такого теплого и одновременно враждебного, кипящего от населявших его существ моря. Прошли годы, столетия, геологические эпохи. Многометровый слой ила под титаническим давлением превратился в камень, навеки вечные заперев в себе останки несчастного существа. Наверху первая кистеперая рыба выбралась на влажный песок и оглядела выпуклыми глазами голубое небо. Наверху огромный и неторопливый ящер, лениво пережевывая водоросли, не замечал снующих под ногами безобидных мохнатых грызунов. Наверху, после чудовищного удара космического камня, возвестившего конец эпохи динозавров, невообразимо изменился климат. Замерзли моря. Наверху, по окоченевшим останкам рептилий, триумфально пробежали мелкие и безобидные, но гораздо лучше приспособленные к холодам млекопитающие. Наверху, покрытое мехом существо с круглой головой и четырьмя хилыми, но очень подвижными конечностями, впервые зажало в одной из них продолговатый камень. Наверху схлестнулись в последней смертельной битве неандерталец и человек разумный. А панцирь трилобита мирно спал в толще окаменевшего ила. И вот ты, венец творения, вершина эволюции, стоишь перед отполированной плитой и вглядываешься в едва различимый оттиск продолговатого создания, пытаясь осознать своим крупным, современным и высокоразвитым мозгом пропасть времени, отделяющую тебя от трилобита. Получается плохо, поэтому ты просто щелкаешь затвором зеркалки и спешишь домой к компьютеру, скинуть фотографии на диск и обработать ее в редакторе. Этим я и занимался. Ездил по метро и фотографировал все известные мне окаменелости. Но в одно прекрасное утро, проходя по почти безлюдной платформе одной из открывшихся в том году станций, я заметил в плите, облицовывающей колонну, нечто. Не веря глазам, я подошел ближе. Все это время, проведенное в изучении всем давно известных артефактов, я мечтал стать первооткрывателем, найти что-то, что до меня не видел ни один доморощенный метеоархеолог. И вот она, свершилась! В толще каменной плиты свилось в причудливые кольца существо, отдаленно напоминающее то ли уховертку, то ли скалопендру. Бесчисленное количество заостренных лапок коготков, круглая голова с выпуклым лбом и хорошо различимыми жвалами, сегментированное тело, увенчанная на конце изогнутым кверху жалом. Создание одновременно отталкивало и притягивало взгляд. Я, как завороженный, протянул руку и прикоснулся к гладкому и холодному камню. Что-то будто вело мою ладонь по изгибам окаменевшего хитинового тела, от выпуклого лба до хвоста с опасно изогнутым шипом. Вдруг резкий укол вывел меня из мечтательного забытия. Я ошеломленно отдернул руку от плиты. На подушечке среднего пальца медленно набухала капелька крови. «Ничего себе!» — пронеслось в голове. «Совсем строить разучились? Плита же полированная!» И тут за спиной загрохотал прибывающий поезд. От неожиданности я подпрыгнул и понял, что если сейчас же не зайду в вагон, то опоздаю на вторую пару. Я устремился в ближайшие двери и встал в проходе между сиденьями, уцепившись за перекладину поручня. Двери с грохотом сомкнули свои створки, состав тронулся, и одновременно у меня зашумело в ушах и слегка закружилась голова. Да, на паре опять буду клевать носом. Спать надо было лечь вовремя, подумал я. И тут до меня дошло, что я еду не в ту сторону, и надо бы на ближайшей станции пересесть на другой поезд. Протолкавшись к выходу, я бегом пересек платформу и проскочил в закрывающиеся двери стоящего на другом пути состава. Голова закружилась еще сильнее. Стало душно, сердце гулко застучало в ушах, и видеть все окружающее я стал будто бы со дна глубокого колодца. «Не туда еду», — застучало в мозгах. Борясь с головокружением и тошнотой, я почти вывалился на платформу уже к бог знает какой станции, потому что слабо понимал, сколько перегонов преодолел состав. Осознал я лишь одно — мне нужно было в другую сторону. Следующие несколько, наверное, часов слились в бесконечную череду поездов, смазанных человеческих лиц и пересадок. В затуманенном мозгу ржавым гвоздем засело окончательное осознание того, что ехать мне нужно в противоположную сторону, что я ошибся, что нужно пересесть. Я почти уже впал в отчаяние, потому что краешком сознания понимал, мечусь туда и обратно по одной ветке метро в пределах 3-4 станций, и краешек этот становился все меньше и меньше. Бабах! И правая щека запылала огнем. Бах! Левая расцвела вспышкой боли. С трудом сфокусировавшись, я узрел прямо перед собой лицо ощерившегося в неслыханном крике паренька. «На меня смотри!» Донеслось, как сквозь вату. «На меня!» — я сказал. Смутно помню, что я вроде бы слабо вырывался, пытаясь освободиться от его хватки и выйти из вагона. Я же ехал не в ту сторону, должен был пересесть, а этот гад мне не давал. Держал меня, бил по щекам, орал в ухо. А потом все кончилось. Я понял, что стою в вагоне поезда, тяжело дыша и прислонившись спиной к дверям. Немногочисленные пассажиры старательно смотрят в экраны телефонов. Щеки мои горят, а напротив стоит невысокий коренастый паренек и держит меня за рукав куртки, внимательно вглядываясь в мое лицо. «Ну что, оклемался?» — спросил он. «Пошли». «Что? Куда?» — не сообразил я. «Мне ехать на пары надо». «На часы посмотри, дурень!» — устало сказал парень. «Времени 10:00 ночи».
«Какого?» — выдавил я. «Я же ко второй ехал».
«Пошли», — повторил он. «Я тебе расскажу кое-что». Через 15 минут мы сидели в ближайшем Макдональдсе. Я поглощал очередной гамбургер, запивая его ледяной колой, и слушал Стаса. Так он мне представился. «У меня дружок был, Миша, вроде тебя. Тоже увлекался всеми этими наутилусами, трилобитиками, все меня с собой таскал. Стас, там на парке такое, и несется с камерой наперевес мутную штуку фотографировать. Ну а я что, часто с ним ездил, он же друг мой. Тем более он так интересно про это рассказывал, про эти геологические, про тварюшек этих окаменелых. Как будто был там и видел все своими глазами.
А мне больше диггерить тогда нравилось. Я прямо всякими бункерами, залазами и метро 2 бредил. И вот однажды потащил меня Миха на университет, какую-то древнюю губку разглядывать. И получилось, что как только губку эту с заковыристым названием мы с Мишей запротоколировали, так мне знакомый позвонил. Стали мы насчет очередной вылазки договариваться, заболтались. А я краем глаза за Мишей слежу, а он стоит чуть в стороне от губки и смотрит на стену в упор с открытым ртом. В общем, со знакомым я попрощался и к Мише пошел. Смотрю, а тот от стены руку отдергивает, и видок у него ошалевший какой-то. Подхожу к нему, поехали, говорю, грызть гранит науки. Он кивает растерянно, палец уколол, говорит. Спрашиваю, а что он разглядывал-то? Да там непонятное такое, многоногое, отвечает, в интернете про него нету. Я только поглядеть собрался, а тут поезд подъехал с толпой узкоглазых, то ли студентов, то ли туристов, и оттерли нас от стены и друг от друга. Смотрю, Миша в вагон заходит, и я сам за ним попытался. Только сел я в соседний вагон, через стекло на него смотрю, а взгляд у Мишки отсутствующий сначала был. Потом он головой эдак тряхнул, вокруг огляделся и на следующей станции, на Воробьевых горах, из вагона выскочил. Я не ожидал такого и не успел за ним выйти, народу много было. Решил я ехать без него дальше. Ну, мало ли, забыл человек что-то, не маленький, догонит, доедет. Не догнал и не доехал. Ни в тот день, ни на завтра. Телефон вне зоны доступа, дома не появлялся. Родители в полицию, заявление написали о пропаже. А через полгода знакомый мой, с которым мы диггерили, про Мишу рассказал. У знакомого были дружки, обходчики путевые, как раз с красной ветки. Они ему вывалили все подробности, а этот знакомый уже мне. В общем, за месяц до нашего разговора ремонтная бригада нашла в боковой сбойке тоннеля между университетом и проспектом Вернадского мумифицированное тело. По документам была установлена Мишина личность. Выглядело это, по словам ремонтников, как будто Миша пришел в эту бойку, сел у стеночки и тихонько умер, со временем превратившись в мумию. Крысы по неизвестной причине побрезговали и телом, и одеждой, и кожаной сумкой даже. А вместо полиции приехали почему-то четверо в штатском с одинаково незапоминающимися лицами и увезли тело в неизвестном направлении, на желтом фургоне с надписью «Аварийное» на борту. Знаешь, до сих пор себя корю, что не выскочил тогда за ним из поезда. Остановил бы его, точно остановил. Я потом на университет ездил несколько раз, все искал это многоногое, которое Мишка разглядывал. Нет там ничего, и не было никогда. Плита обычная. А сегодня тебя увидел, взгляд у тебя был, как у Михи тогда. Ты уж извини, что по лицу приложил, но вспомнил про Мишку и переусердствовал немного. Стас, а знаешь... Сдается мне, что это оно и было, которое твой друг видел. Враз пересохшим ртом выдавил я. Здоровенная то ли уховертка, то ли еще что. Ножки маленькие и заостренные, голова круглая и без глаз, а сзади шип. И руку прямо как притягивает к ней прикоснуться. А потом я палец уколол, и началось это. И я вкратце описал Стасу, что испытывал тогда. Помрачневший парень молча слушал, изредка кивая головой. «Вот она как! Мишка, значит, тоже так крутился, пока в конец не одурел!» Задумчиво выговорил Стас. «И потом полез в тоннель. И бог знает, что там с ним было. А гадина эта многоногая или ползает с места на место, или их много. Ты, это, будь осторожен. Не хватайся руками за все подряд». С этими словами Стас поднялся, накинул куртку и, не прощаясь, выскочил из кафе. Я рванулся было следом, но вспомнил про сумку, забытую на стуле. Да и ноги после пережитого еще предательски подкашивались. С того дня прошло уже 2 месяца. У меня все в порядке. Уколотый палец не отвалился, кошмары не преследуют, и залезть в тоннель метро совсем не тянет. Все в общем хорошо. Жаль только, что Стаса поблагодарить не успел за мое спасение, а разыскать мне его не удалось. Ездить в метро стало немного неуютно, Все боюсь, что опять не туда поеду. Сфотографировать камень с оттиском этого существа я попросту не успел. А через день, когда мне вновь удалось съездить на эту станцию, я увидел на колонне кусок черной непрозрачной пленки, наглухо примотанной скотчем. Я попробовал было незаметно отклупать кусочек скотча, чтобы заглянуть под пленку, но увидел, что от центра зала ко мне несется внушительная дежурная в красной кепи и размахивает своим круглым жезлом. Я счел за благо оставить попытки оторвать скотч и успел только пощупать камень под пленкой, как бдительная тетенька донеслась до меня и настоятельно порекомендовала удалиться от колонны. Я с извинениями удалился, поскольку уже все выяснил. Под пленкой был пустой прямоугольный проем, оставшийся на месте аккуратно извлеченной облицовочной плиты. Интересно, было ли то существо в камне, когда его извлекали? И не перевозили ли и потом этот камень на желтом фургоне с красной полосой и надписью «Аварийная»? Бог или, наверное, черт его знает, куда мы влезаем, закапываясь так глубоко под землю, и что еще можем вытащить из темных глубин. Конец. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на подкаст, приводите в подкаст друзей, и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.